Перевод. Поклоняясь лотосным стопам брахманов и вайшнавов, Верховная Личность Бога, предвечный Господь, древнейший и величайший, стяжал в себе неувидаемую славу, которая очищает всю Вселенную и является одним из его достояний. Комментарий Шилы Прабхупады. Верховный Господь назван здесь Брахмания Дева. Брахмания – это брахманы, вайшнавы, брахманическая культура. А Дева значит Господь, которому поклоняется. Иначе говоря, по достоинству оценить Верховную Личность Бога способны только те, кто достиг трансцендентного уровня вайшнавы или высшего материального уровня брахманы, находящиеся в гуне благости. Людям, находящимся на более низких ступенях развития, то есть тем, на кого оказывает влияние гуна невежества и страсти, трудно по достоинству оценить или постичь Верховного Господа. Поэтому в данном стихе Господь назван Божеством, которому поклоняются приверженцы брахманической и вайшнавской культуры. Намо брахмане девая, го брахмане хитая ча, джагад хитая кришная, говиндая, намо намага. Стата из Вишну Пурана. Господь Кришна, Верховная Личность Бога, главный защитник коров и брахманической культуры. Тот, кто не знает этого и не почитает должным образом брахманов и коров, не способен постичь науку о Боге, а без знания этой науки никакая благотворительная деятельность, никакая проповедь гуманизма не будет иметь успеха. Господь Пуруша, Верховный Наслаждающийся. Он наслаждается не только, когда воплощается на земле, он наслаждается с незапамятных времен, Пуратана и вечно, Нитьям. Ячарана Бхиванданат означает, что Притху Махараджа говорит, что Верховный Господь, Верховная Личность, снискал вечную славу, которая является одним из его достояний, поклоняясь лотосным стопам брахмана. В Бхагавадгите сказано, что Господу не нужно трудиться ради того, чтобы достичь каких-либо материальных целей. Он совершенен и самодостаточен, поэтому он еще не нуждается. И тем не менее говорится, что он обрел свои достояния, поклоняясь лотосным стопам брахмана. Господь поклоняется брахманам, чтобы подать пример людям. Когда Нарада посетил Господа Шри Кришну в Двараке, Господь выразил ему свое почтение, склонившись к его лотосным стопам. А когда Господу Кришне пришел Судама Випра, Господь омыл ему стопы и усадил на свое ложе. Господь Шри Кришна является Верховной Личностью Бога, но несмотря на это он выражал почтение Махараджу Юдхиштхире и Кунти. Такое поведение Господа – урок для каждого из нас. Следуя его примеру, мы должны защищать коров, развивать в себе брахманические качества и оказывать почтение брахманам и вайшнавам. В Бхагавадгите Господь говорит: «Яд яд ачарати шештхас, тат тат эветароджана». Наблюдая за поступками и поведением сильных мира сего, обыкновенные люди непроизвольно следуют их примеру. А кто может быть более сильным и великим, чем Верховная Личность Бога? Кто может подать лучший пример? Господь вел себя таким образом не для того, чтобы получить какую-то материальную выгоду, а чтобы научить нас тому, как нужно вести себя в материальном мире. Верховный Господь назван здесь Махаттама Аграни. В материальном мире есть такие Махаттама, великие личности, как Господь Брахма, Господь Шива, но Верховный Господь неизмеримо выше всех их Нараяна, Паров, Яктат. Верховная Личность Бога всегда занимает трансцендентное положение, находясь за пределами всего, что существует в материальном мире. Его достояние, богатство, красота, мудрость, сила, отрешенность и слава, джагат павитрам, очищают всю Вселенную. Чем больше мы говорим о его достояниях, чем чище становится Вселенная. Достояния, которыми обладает человек, живущий в материальном мире, приходящим. Сегодняшний богач завтра может стать бедняком, а великая знаменитость покрыть себя позором. Материальные достояния не останутся с их обладателем навсегда. Но все шесть достояний Верховного Господа принадлежат ему вечно и неотделимы от него не только в духовном, но и в материальном мире. Слава Господа Кришны нетленна, а Бхагавадгиту, книгу мудрости, в которой запечатлены его слова, почитают и ныне. Все принадлежащее Верховной Личности Бога существует вечно. Ома гьяна тимирандасья гьянанджана шалакая чакшуран витамина тасмай шри гуравина маха. Шри Чайтанья Манобиштам Стапитами Нагутали Саяма Падамахям Бхути Свападантикам Ванчакалпатарубьяшча Крипа Сингхупья Эвача Патитанам Павани Бьо Вайшнави Бьо Намо Намаха Джай Шри Кришна Чайтанья Прабу Нитянанда Шри Адвайта Гададхара Шри Васади Гаура Бхактавринда Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Мы можем когда-то Кришна читать, Кришна прикрывшись с вами этим темным, вот кто мы еще не понимаем, чего попались, пришли с вами гуру подошли. Нам можем когда-то Кришна читать, подарившим этим активидан то с вами, стоя в сердце свои две гуру, они прочали мне вышедшие, что мы не пошутили, да и что ли. Брахманья дева пуруша пуратано нитям харир ячаранам хиванданат авапа лакшмим анапайним яшо джагат павитрам ча махаттама грани. Поклоняясь лотосным стопам брахманов и вайшнавов, верховная личность Бога, предвечный Господь, древнейший и величайший, стяжал в себе неувидаемую славу, которая очищает всю вселенную и является одним из его достояний. В этом стихе Махараджа Притху прославляет сословие брахманов и вайшнавов. В строгом смысле слова вайшнавы не относятся ни к какому сословию, потому что вайшнава может быть любой человек, независимо от его сословия или варны. С материальной точки зрения, выше всех это брахман из людей, потому что он находится выше в гуне благости. Но далеко не всегда даже сама по себе гуна благости обязательно делает человека вайшнавом. Таких примеров немало. Сейчас смотрю этот сериал «Вишну Пурану». Там великий брахман Шукрачарья, который владел удивительными искусствами, искусством санживани, мог вернуть людей из мертвых, яги проводил мантры, умел читать, определенный был великим аскетом, был очень мудрым политиком, то есть с мирской точки зрения ему равных практически не было, то есть у него было очень много этой гуны благости, вот, но и причем он знал, что Вишну верховный. Знание такое у него было. Но это не делало его вайшнавом, он не поклонялся Вишну. Более того, он даже бросал вызов Вишну. Конечно, не так грубо, как некоторые его глупые ученики, типа Хирани Кашипу. Вот. У него была более тонкая тактика. Вот. Он пытался, так сказать, действовать как раз против Вишну и против его представителей в этом мире, против полубогов, чужими руками. Он соответствующим образом настраивал демонов, асуров. Вот, и было видно, что у него, так сказать, зависть по отношению к Вишну. Когда Хираньякашипу был убит, то Шукрачарья хотел уйти от демонов. Он увидел, что Прохлада Махарадж будет преемником. И он знал, что Прохлада Махарадж – великий вайшнав. То есть гуру Шукрачарья сам наблюдал своими собственными глазами, какие чудеса творились вокруг Прохлада. Он видел, что его единственная квалификация – это просто чистая преданность, а все остальное – это чудеса, которые являются Вишну, защищает его на каждом шагу. И когда он Шукрачарья увидел, что Хираньякашипу убит, и преемника станет Прохлад, он хотел уйти из царства демонов. Вот. Но Прохлад ему сказал: пожалуйста, я прошу тебя, останься. Останься, ты квалифицированный человек, пожалуйста, обучай нас, мы все зависим от тебя. И Шукрачарья сказал ему: хорошо, я останусь, но поставил одно условие. Он говорит: мой дорогой Прохлад, никогда не проси меня, чтобы поклонился Вишну, никогда не проси меня об этом, чтобы я поклонился Вишну, этого не будет никогда. Он говорит: на этом условии я останусь. И так он был великим брахманом, человеком, без сомнения, сказать, во многом благостным. Вот, но в нем не было бхакти. То есть сама по себе вот эта гуна благости, даже брахманическая культура, и все эти брахманические технологии, и строгая аскеза, и способность правильно повторять мантры и так далее, это не является гарантом бхакти. Вот почему мы знаем, что бхакти рождается только от бхакти. Человек может дать бхакти любому. Бхакти сукрити – это особая форма благочестия. Вот. И эта бхакти может привиться даже в сердцах людей, которые ниже гуны благости, которые могут находиться в страсти, невежества, могут иметь дурные привычки, вот, но при этом у них есть тяга к Верховной Личности Бога. Им трудно следовать регулирующим принципам, практически они даже не могут этого делать, но они говорят, я верю, так сказать, в Кришну, все, он может даже еле языком ворочать, быть в нетрезвом виде, но за Кришну он будет сражаться, он будет спорить с другими. Это обозначает, что в его сердце есть бхакти сукрити, но ему не хватает гуны благости для того, чтобы следовать процессу. Но вера есть такая. С другой стороны, у человека достаточно благости, и он не пьет, не курит, все хорошо делает, занимается здоровьем, все у него замечательно, он вегетарианец, со всех сторон очень такой благостный, но Кришне не заставишь его поклоняться, потому что нет бхакти сукрити, то есть есть какие-то такие вот тонкие материальные желания, желания самому, так сказать, каким-то образом наслаждаться отдельно от Бога, такое как бы внутреннее нерушимое упрямство, вот, которое не позволяет человеку склониться перед Верховным. Хотя при этом, так сказать, он может совершать какие-то яги без проблем по отношению к Господу Шиве и так далее. Конечно, в перспективе такие люди, они тоже становятся вайшнавами, когда Господь Шива их благословляет, сам будучи вайшнавом. Вот. Но сам этот вот брахманизм, брахманическая культура, он далеко не всегда приводит к вайшнавизму. Много примеров того было, как, предположим, на острове Бали, в том же в Индонезии, там очень много индуистских храмов, там большая часть населения – это индусы. Вот, и там куча всего. Но когда, в том числе, там есть даже храмы Вишну, даже есть храмы Вишну. Вот очень много храмов Дурги, Шивы и так далее. Вот, но когда да, пришел, так сказать, ИСККОН, они стали проповедовать чистое поклонение Кришне, то на них пожаловались брахманы. Именно брахманы на них пожаловались правительству, и ИСККОН запретили это. Они сказали, что вы что говорите вообще, как это нельзя поклоняться, не стоит поклоняться полубогам, не стоит поклоняться всем этим призракам и духам, не стоит совершать все эти ведические яги, вот, так далее. Вы что такое говорите? То есть сами брахманы пожаловались на вайшнавов. И поэтому мы можем, то же самое, когда Господь Чайтанья проповедовал, он тоже сталкивался, так сказать, с некоторой оппозицией со стороны такого вот брахманического сословия. Не со всех, конечно, но многие, так сказать, были недовольны. Что вы тут шумите, что вы тут кричите, поете, вот, занимаетесь медитацией, все, так сказать, не надо беспокоить людей, вот, не надо здесь нарушать наши традиции. Мои деды, мои прадеды поклонялись Шиве или Дурге, что вы мне тут рассказываете про этого Кришну? Ну, знаю я про Кришну, ну, как бы, при чем здесь, так сказать, зачем менять так свою жизнь сильно? То есть, люди могут быть очень сильно привязаны к этой своей сатвагуне, к этой благости, к своему такому ритуалистическому образу жизни, вот, и при этом не видеть далеко. А с другой стороны, вайшнавы вне варны. Конечно, когда брахман становится вайшнавом, это особое состояние. Вот, потому что если человек с брахманической культурой еще становится вайшнавом, тогда, как правило, он становится лучшим из вайшнавов. Потому что у него и гуны благости много, вот, то есть у него нет проблем со всем следованием, со всеми этими вещами. И поэтому ему легче всего стать вайшнавом. Но не так много людей с брахманической природой. Их всегда было немного, и сейчас тем более немного. Поэтому большинство людей становятся вайшнавами, обретает эту вот милость бхакти сукрити, которая ложится совсем не на брахманическую природу, ложится на природу более низкую, где более низкие гуны действуют. Поэтому люди развивают в себе веру, они стараются как могут следовать процессу преданного служения, но недостаток этих низших гун, несмотря на их благочестие, на бхакти сукрити, он дает себя знать, и поэтому люди иногда могут отклоняться, там какие-то у них могут нарушения, еще что-то. Вот таким образом дело обстоит. Так взаимосвязаны брахманическая и вайшнавская культура. Но в любом случае Кришна даже обычных брахманов, пускай они даже и не вайшнавы, защищает. Хотя ему самое главное – это преданность души. Ему даже не важно, к какому вообще, сказать, к какой группе относится живое существо. Например, в этой же Вишну Пуране там такой сюжет, что когда значит, между полубогами и демонами стали в очередной раз обостряться отношения. И Индра убил коварным способом Вирочану, сына Прохлада, потом по следам убил и его сына Бали. Вот, то Вишну сам вообще в гневе появился на райских планетах, и он разорвал все отношения. Он говорит, я с вами с полубогами больше вообще не буду общаться. То есть он отказался от полубогов. Он говорит, мне значительно дороже демоны Вирочана и Бали, которые поклонялись мне своим сердцем. Они не совершали каких-то внешних ритуалов, потому что их вот эта демоническая культура, она как бы не вела к этому. Вот. Но внутри это мои великие преданные. Говорит. А вы, внешне мои преданные, ведете себя как последние негодяи. Вот, совершенно подлым способом убиваете того и другого. Вот. То есть видно было, что Верховному Господу дорога не столько внешняя вот эта вот сторона, в какой культуре живет человек, культура асуров или культура полубогов. Вот. Где полубоги с помпой совершают какие-то богатые церемонии, поклоняются Вишну, вот, но при этом имеют кучу материальных желаний. Или это же эти асуры, такие как Вирочана и Бали, которые ничего этого внешне не делают, но которые внутренне, так сказать, поклоняют, признают Верховного Господа. Причем интересно, там такой вообще закрученный сюжет, как за что Индра-то убил этого Вирочану, сына Прохлада. Что когда Вирочана после ухода своего отца Прохлады, когда тот Прохлад принял уже в напрасху, ушел в лес, вот, Вирочана, хотя он, так сказать, у него была немножко такая сложная судьба, вот, не такая простая. Его же собственный отец Прохлад ему там отказал в некоторых вещах ради справедливости. Вот, тем не менее, Вирочана был преданным, и он даже провозгласил такую вещь. Он говорит, что я чувствую себя очень счастливым внутри от того, что я поклоняюсь Вишну. Царство демонов такие вещи произносит. И сидя на своей асане, на своем троне, он сказал: Я провозглашаю, что, так сказать, в нашем царстве не поклоняться вообще никому, кроме Вишну. Никому, кроме Вишну. То есть вроде бы он сделал благую вещь. В строгом смысле слова, Вирочана, конечно, нарушил закон свободы воли. Вот, потому что у каждого живого существа есть свобода воли. И Кришна нигде, так сказать, не говорит, что... Да, он говорит, что это неразумно поклоняться полубогам и кому-то еще, там, всяким разным воплощениям. Тем не менее, он не отрицает этих вещей. А Вирочан, будучи, так сказать, таким молодым, горячим, он решил так, что раз я счастлив от того, что я поклоняюсь Вишну, значит, мы сделаем так и никак иначе. Вот, то есть, таким административным способом он решил эти вещи ввести. Вот, и никто не мог ему слова сказать. А Шукрачарья даже открыл рот, хотел как-то ему, так сказать, немножко возразить, а потом так подумал и понял, что как раз это то, что надо. Потому что он понял, что полубоги это услышали. Вот, и теперь полубогам поклоняться больше никто не будет в этом царстве. Будут поклоняться только Вишну. Вот, и это вызовет конфликт. То есть Индра будет этим недоволен, и начнется очередная война полубогов и демонов, которую Шукрачарья так ждал. Вот ему эта война была нужна, потому что он там самый главный, он там самый благословляющий, так сказать. Вот, потому что он знает эти сандживани мантры, и он оживляет, так сказать, всех этих демонов убитых. Вот, поэтому он очень-очень такая значимая фигура. Ему хотелось через эту войну как-то выдвинуться. Он прекрасно знал, что демоны победят, потому что он видел, как себя ведут полубоги, и он знал, что это приведет к падению полубогов. То есть для него это был шанс возвыситься, занять свое положение, потому что он знал, что Бали станет императором Вселенной, а он будет учителем императора Вселенной. То есть поэтому для Шукрачарьи это был такой политический шаг. И он не стал возражать Вирочане, когда сказал, что отныне в нашем царстве никто не поклоняется никому, кроме Господа Вишну. Вот. И очень скоро Индра, естественно, пошел на провокацию. Он решил убить Вирочану. Вот. А у Вирочаны по гороскопу была сложная ситуация. Его ждала, так сказать, преждевременная внезапная смерть, так у него, так сказать, было записано по судьбе. Вот. И хотя отец Шукрачарьи, Бригу Муни, с сказал ему об этом, говорит, единственное, что я могу спасти, это десятилетняя аскеза в Гималаях, вот, поклонению Богу Солнца, вот, который, так сказать, дает здоровье, силу и так далее. Вот, и действительно, Верочка, он 10 лет провел в Гималаях, вот, в медитации, поклоняясь Богу Солнцу. Вот ему дал корону такую, золотую. Говорит, пока эта корона на твоей голове, ничего с тобой не произойдет. То есть, такую упаю он совершил, нейтрализующее действие, которое помогает человеку, как это сказать, предотвратить все эти вещи. Вот, и тем не менее, никакая упая до конца не аннулирует тот, так сказать, момент, который по сути предполагается. И вот когда Вирочана объявил, что в моем царстве не будут поклоняться никому, кроме Господа Вишну, Шукрачарья затаился, он наблюдал за политической ситуацией, а Индра, услышав это, подумал, ничего себе, это означает, что теперь все яги предназначены для меня, которые совершают простые люди, для других полубогов они будут прекращены. Вот. И тогда он решил, так сказать, хитростью убить Вирочану. Вот. И когда Вирочан где-то путешествовал, он, значит, где-то не там, он сказал Богу Солнце, сделай жару невыносимой. Вот это солнце стало так раскаляться, что Вирочан почувствовал большую жажду. Он сошел с колесницы и зашел в какую-то там хижину, и там были какие-то мудрецы, на самом деле это Индра принял облик этого мудреца, и кто-то из полубогов там, и они попросили у них воды, и Индра дал им какую-то, так сказать, воду со снотворным, и, значит, Вирочан выпил этой воды и уснул. Тогда Индра снял с него эту корону и бросили в какую-то там колодец. Вот. И после этого, когда, значит, он пришел в себя, они стали сражаться, Индра легко убил его, вот, поскольку тот был лишен такой защиты, и сжег его тело, чтобы Шукрачарья не мог его оживить этими сандживыми мантрами. Вот. И Бали был взбешен тем, что его отца вот таким вот коварным образом убили, и он тут же, так сказать, кинулся мстить полубогам, хотя Шукрачарья его тормозил, он говорит, ты пока не готов, подожди, тебе надо подготовиться. Вот, и он прорвался туда, так сказать, в обитель полубогов, в Бали. Вот, и он был убит, его просто, так сказать, толпой полубоги накинулись и убили. Вот, и тогда появился Вишну. Он сказал, вы негодяи, вообще последние подонки, он там этих полубогов, кроме последними словами, говорит, я с вами вообще общаться не желаю, знать вас больше не желаю вообще, как вы поступаете вообще. А если полубоги во вселенной так себя ведут, то что ждать простых людей? Говорит, вы разрушаете дхарму в принципе. Он говорит, Индра, в чем проблема? Почему ты, так сказать, привязан ко всем этим вещам, к этому поклонению? Он говорит, ты вроде бы по виду мой преданный, но тут на самом деле твои вот эти поступки, они целятся о том, кто такой на самом деле. То есть он, Вишну, вообще был в полном гневе, он отвернулся от полубогов. И Шукрачарья говорит, вот этого мы ждали. Все будет. Вот теперь все, когда Вишна отвернулся от полубогов, теперь у них нет поддержки, теперь у них нет никакой силы. Вот. И Индра пытался каким-то образом загладить свою вину. Вишну говорит, твой единственный способ хоть как-то реабилитироваться, это отнеси тело Бали, его матери, Шукрачарьи. Вот все, это единственное, как ты можешь реабилитироваться. Когда Индра отнес это тело туда, тогда Шукрачарья смог его оживить сандживани мантры. Вот. И Бали, так сказать, недолго думая, сказал, все, мы объявляем войну полубогам. Вот. И они уже их, так сказать, без проблем практически прижали. Вот. То есть совершенно очевидно, что такая поверхностная преданность, она не особенно дорога Господу Вишну. Вот. И в данном случае полубоги, движимы этим духом такого тонкого чувства наслаждения, ощущением власти, собственного престижа, наслаждением от того, что им поклоняются другие, у них преданность ушла на задний план, восторжествовала как бы такая внешняя их гуна благости, счастья. Вот, и Вишну сразу же отреагировал на эти вещи. То есть, этот вот гнев Вишну, обращенный на Индру и на полубогов, он не просто является показателем того, что Господь разгневался, а поскольку все живые существа дороги ему, то он решил проучить полубогов таким образом. Он говорит, что до чего вы докатились вообще? Вот. И он говорит, я отворачиваюсь от вас. Это говорит о том, что если преданный себя неправильно ведет, Кришна может на какое-то время отвернуться от него. И тогда начинаются беды, все летит из рук, все валится, судьба, так сказать, вся наперекосяк, как у этих полубогов. То есть все, так сказать, Индра слетел с своего трона, они потеряли всякую власть, все. И Никто ничего не мог поделать с этим. Вот, и их мать, Адити долго-долго молилась Верховному Господу, чтобы он простил полубогов. И, так сказать, долгая история возвращения их во власть, когда они раскаялись полностью. Вот, то есть, это не такая простая вещь. Поэтому, конечно же, брахманы брахманами, но особенно дороги Господу вайшнавы. То есть, это вайшнав – это такое определенное состояние сознания, которое может быть у любого, независимо от его варны, кто он там, шудры, вайши, кшатри, брахман, или даже асура. Вот, то есть, люди, которые по своей природе не склонны поклоняться Верховному Господу, но иногда под влиянием благотворного общения, как Прохлада Махарадж, под влиянием Нарады Муни, он стал вайшнавом, и его сын Виручин стал вайшнавом, и его внук Бали стал вайшнавом, хотя внешне их этому не учили, в Гурукуле им об этом не говорили, особенно ничего такого, вот. Шукрачарья не учил ни Виручану, ни Бали поклоняться Верховному, то есть это было все влияние их отца, Прохлада Махараджа, вот, от отца и деда, соответственно, вот. То есть бхакти передается таким неформальным путем. Вот если сердце человека благосклонно настроено к этим вещам. И вайшнавы настолько дороги Верховному Господу, что здесь говорится, Притху говорит, что поклоняясь лотосным стопам брахманов и вайшнав, Верховный Господь снискал себе неувидаемую славу, которая очищает всю Вселенную и является одним из водостояний. В комментарии Шрила Прабхупада объясняет, что Господу нет необходимости что-то себе зарабатывать. Вот у него все это уже есть, все эти шесть достояний, они всегда вместе с ним. Вот, но тем не менее, на каком-то этапе какие-то вещи могут проявляться. Так же, как, допустим, если вы придете в Индию, вам скажут, что, допустим, если Вишну Верховный, вот, то почему, предположим, Шива подарил ему Сударшана чакру, значит, Шива Верховный, если он Господу подарил такое удивительное оружие. Вот, хотя, с другой стороны, откуда его Шива взял, собственно говоря, эту Сударшана чакру. Вот. Или говорится, что Луна или Лакшми вышла из Молочного океана или еще что-то такое. Вот. То есть в этом материальном мире какие-то вещи могут появиться через разные какие-то инстанции, но это не обозначает, что они в Господе отсутствуют. На Вайкунхалоке у Вишну всегда присутствует чакра, но в материальном мире может так выглядеть, что Шива может стать дарителем этой чакры или еще что-то такое, или Лакшми может выйти из Молочного океана, как будто, так сказать, ее никогда не было с Верховным Господом. То есть это просто такие внешние проявления, через которые могут проявиться эти вот божественные экспансии, так же, как когда Ваманадев пришел, значит, появился, родился у Адити, вот там говорится, что кто-то ему что-то там, бог солнца, там, солнечек подарил, там какие-то полубоги, это мать Дурга дала ему какую-то чашу для сбора подаяния, раз он такой брамачари, кто-то еще там что-то, то есть разные полубоги им разные вещи дарили, как будто у бога чего-то нет. Да? То есть совершенно очевидно, что в этом материальном мире он получает какие-то вещи от разных личностей, в зависимости от лилы, в которой он появляется. Но это не обозначает, что до этого у него не было чакры, или до этого у него не было зонтика, или чего-то еще. Он там бедный, не мог от жары, от дождя спрятаться, как будто. Да? Вот. То есть это очевидно, что это в каком-то этапе времени эти вещи происходят. Вот. Но если мы понимаем положение Кришны или Вишну, вот, то мы знаем, что все в нем есть, в духовном мире все есть. Что касается материального мира, то есть какие-то элементы его достояния не могут на каком-то этапе времени откуда-то там проявиться. Вот, поэтому у него есть все, в том числе и вот эта его слава, она является вечной. Но в материальном мире он снискал себе славу как? Он поклоняется вайшнава, а вайшнава что делают? Его прославляют. Откуда мы в этом мире узнаем о Вишну или о Кришне? От вайшнавов, которые прославляют. Поэтому его слава в этом мире, она проявляется через вайшнавов, а он сам склоняется перед вайшнавами. Вот. И поэтому, если сам Верховный Господь так почтительно, уважительно относится к брахманам и вайшнавам, то, как Шрила Прабхупада говорит, это является также и примером для нас. Вот. Поэтому вся культура ведическая, вайшнавская, брахманическая, она вся построена на вот этом вот почтении. Потому что когда люди не любят или неуважительно относятся к тому, что дорого Верховному Господу, то это очень пагубно сказывается на их духовной жизни, как Падма Пурана или где там Шива говорит Парвати, что среди всех форм поклонения, поклонение Вишну является высочайшим. Он говорит, но еще выше, чем поклонение Вишну, является поклонение Тадии. Тадия – это то, что дорого Верховному Господу. И к Тадии относятся такие вот, как Туласи, Ганга, коровы, вайшнавы, вся брахманическая культура, шастры, храмы. Это все то, что является Тадия, то, что принадлежит Верховному Господу и очень дорого. То есть это его ближайшее окружение, это его вещи, это его слуги и так далее. Вот поэтому, кроме поклонения самому Верховному, нам рекомендуется поклонение таким вот тадиям, как вот 11-я или 10-я, 10-я анга преданного служения из таких позитивных, это ашватхади, поклонение ашватхи, поклонение дереву баньян, ади обозначает и так далее. То есть дереву баньян, коровам, брахманам, там отдельная анга есть поклонение туласи также. Вот, то есть это очень важная вещь, потому что если мы ценим Господа, Кришну, Вишну, то также мы должны ценить и то, что окружает его, его ближайшее окружение. Вот, и это даже ему более приятно. Потому что, как личность, он сам очень скромен, несмотря на его величие, он очень скромен. Вот, поэтому, когда ему поклоняются, то он может испытывать, как скромная личность, некоторое ощущение неловкости, когда, например, любого из нас пытаться прославлять, хотя это приятно, но внутри можно чувствовать себя немножко неловко, потому что, ну, как-то это не очень хорошо. Вот точно так же Кришна – это личность. Поэтому он получает куда большее удовольствие, когда прославляют не его непосредственно, а его окружение. Например, родителю очень приятно, когда учителя хвалят, допустим, его сына или дочь за какие-то там хорошие оценки или там за какие-то вещи. И родитель сияет, он очень счастлив, вот, что его, так сказать, чадо такое выдающееся. Вот, точно так же и Верховному Господу очень приятно, когда выражают почтение тем, кто очень дорог ему, это дия, окружение. Вот, и этим утверждением Махараджа Притху пытается, так сказать, утвердить в обществе вот эту культуру почтения по отношению к брахману и вайшнаву. Казалось бы, по отношению к брахманам это, значит, какая-то отдельная категория. То есть брахманам выражать почтение, а шудрам якобы нет. Но он говорит вайшнаву. А вайшнав – это человек, который независимо от варны может быть. То есть любой может стать бхактой. Вот. Он здесь не говорит, что мы должны выражать почтение невежеству и страсти. Вот. Об этом нет. Поэтому он берет брахманы представляют гуну благости, а вайшнавы представляют чистую духовную культуру, независимо от их природной, так сказать, склонности к брахману, кто там не шудры, вайши или кшатри, не имеет какого-то значения. То есть этим он указывает, что дорого Верховному Господу. Вайшнавы, чистые трансценденталисты, независимо от варны. А если уж говорить про материальный мир, ну тогда гуна благости. То есть он называет брахманов как представителей гуны благости. Хари Кришна. Вопросы какие-то есть? Как дереву баньян поклоняться? Обходить вокруг него. Оно большое. Поливать его предложенной водой. Махапрасадной водой. Выражать ему почтение. Пранам. Дерево баньян символизирует собой материальное творение. Материальное творение – это творение Верховного Господа, хотя оно из материи сделано, но оно настолько непросто сделано, что здесь очень трудно понять, что причина, что следствие. Эти умные люди не могут понять, тот, кого произошел, разбираются. Вот, это то же самое, как Кришна 15 главу Бхагавадгиты начинает и говорит, что есть такое дерево баньян, корни которого растут вверх, а ветки вниз, и так все здесь запутано. Вот, если посмотреть на реальный баньян, то от него ветки, опускающиеся вниз, они касаются земли, дают корни. То есть как бы ветка, с одной стороны, является следствием, да? Сначала корень, а потом ветка, правильно? Вот, но какие-то ветки, они падают до земли, касаются земли, пускают от нее корни. Теперь следствия становятся причинами, потому что корни это уже причины. И он говорит, очень трудно понять, что здесь что. Он говорит, никто не может понять природу этого дерева. Единственное, говорит, тот, кто понял веды, понял природу этого дерева. Вот так он говорит, что через веды можно понять природу этого дерева. То есть это дерево является символом запутанности материального существования. И распутать материальное существование, понять, где верх, где низ, где причины, где следствия, можно только поклоняясь Верховному. Почему и говорится, что это дерево, корни его растут вверх. Это символ того, что истинные корни материального бытия необходимо искать не в самом материальном бытии, а вверху. То есть материалисты пытаются понять материальный мир, просто анализируя его, разбивая его на мельчайшие частицы, атомы, субатомные частицы. Они там пытаются найти корни сознания материального бытия и не находят их, теряются там. Вот. А Кришна говорит, что древо материального существования своими корнями, оно не вниз, а вверх идет, то есть оно рождается из духовной реальности. Он говорит, и по-настоящему срубить это древо можно только тогда, когда мы найдем того, от кого оно пошло. Он говорит, человек должен найти, само это дерево очень трудно понять, говорит, но его необходимо срубить оружием знания, отрешенности, найдя того, от кого это все материальное сущее пошло и распространилось до памятных времен. И он дает в самом начале намек, где это, говорит, это наверху, потому что корни этого древа растут вверх. Вот поэтому древо материального, вернее, древо баньян, оно представляет собой символ запутанности материального существования и символом того, что понять, это, распутаться можно только тогда, когда мы найдем вот эти вот истинные корни, то есть самого Верховного Господа. Ну и также древо баньян, его еще называют, одно из названий его это пипала также. Вот у него удивительные плоды, лечит от всех, так сказать, простудных заболеваний сразу. Одну такую пипалу сгрызешь, и все, ничего не остается. Там столько огня вообще потрясающе. Там одну эту такую штучку съесть, такую вот, как она, типа как такие маленькие шишечки, вот эти вот плоды пипала. Вот. Потрясающе. А? Это пипала, как я понял, что это разновидность баньянового дерева. Кто? Семена? Плоды. Ну вот я, насколько я помню, спрашивал, Динабанху пробую. Он говорит, что пипала, это говорит, одна из разновидностей баньяна, тоже такое вот. Относится, а?
Относится не к фикусам.
Как?
Баньян относится к
фикусам. К
фикусам.
Мини-баньян.
Баньян. Большой я видел в горшке. Они говорят, что корни не пускают, но вот у них в маленьком горшке стоял баньян, и он жил с какими-то корнями. Очень красиво.
А как брамачари выполняют свои материальные обязанности?
Как
брамачари выполняют свои материальные обязанности по природе, например, начали?
Как брахмачари выполняют свои материальные обязанности? А у брахмачари, пока он находится в школе, брахмачари это школьник. Школьник, который учится в школе, это брахмачари называется. С 5 до 25 лет это брахмачари. Вот. Ученики, дети брахмачари называются. И у них немного материальных обязанностей. Их материальное, у детей немного обязанностей. Брахмачари обязанности это быть аскетичным, это послушники, быть аскетичным, быть послушным, изучать шастры и быть слугой саньяси. Или слугой гуру, кто бы там ни был. Брахмачари живет в гуру-куле, он является слугой гуру. Гуру может быть саньяси, может не быть саньяси, не имеет значения. Вот, брахмачари служит гуру, задействован в его миссии, помогает ему, вот, развивает в себе отречение, живет очень простой жизнью, не имеет каких-то больших материальных планов, учится и развивает в себе дух служения. Аскеза, изучение, дух служения. Вот обязанности брахмачари.
Насколько это актуально в наше время? Насколько?
Для тех людей, у которых как бы материальная ситуация или карма позволяет вот таким вот образом жить, то это очень актуально, это очень хорошая школа. Если материальные обстоятельства не очень позволяют это, допустим, есть какие-то родители зависимые или еще что-нибудь такое, тогда приходится идти на какие-то определенные компромиссы. Принцип брахмачари неплохо усвоить всем, но жить жизнью брахмачари вот в таком ведическом смысле этого слова может далеко не каждый. То есть какие-то обстоятельства кармические они могут не позволять. То есть если мы возьмем такую ведическую концепцию, то есть, опять же говорю, брахмачари это ребенок, понимаете? Вот он ему там, сколько там, 5, 6, 7 лет его отдали в гурукулу, и вот он учится. Это обозначает, что его родители пока еще не такие старые. То есть они еще вполне дееспособные люди. Или, допустим, есть какие-то старшие, уже выросшие дети, которые могут о них заботиться. Вот, если человек становится в 25 лет или 20 лет брахмачари, он должен в это время заканчивать брахмачари, а не становиться брахмачари. Вот, и выясняется, что там какие-то есть проблемы с родственниками или что-то еще такое. Вот, или человек стал брахмачари, побыв неудачным грехасткой. Вот, это не ведические все вещи. И отсюда рождаются неведические ситуации. Когда я помню, так сказать, ситуацию, когда одному брахмачари, он не местный был, тут регулярно приходили, так сказать, повестки по алиментам, там, это же, так сказать, нелепость, да? Вот, то есть у него семейная жизнь развалилась, была там семья, все. И теперь этому брахмачари его, так сказать, по всему Союзу разыскивали повестки алименты. Вот, то есть это неведическая, так сказать, конечно, совершенно ситуация. Поэтому... Но при этом он старался как бы прилежно все, так сказать, делать. Вот. Поэтому здесь приходится идти на какие-то компромиссы. Да, там какие-то деньги приходилось ему там как-то добывать, отсылать, чтобы, так сказать, от него там отвязались. Вот. То есть смысл в том, что если карма человека не позволяет ему следовать классической брахмачари, значит, какие-то элементы брахмачари можно принять в свою жизнь. То, что можно принять. То есть здесь приходится адаптировать уже.
Должен иметь три вещи. Носить
шику,
носить
каупини, быть счастливым. Тогда брахмачари. Правда, если вы будете тут разгуливать в каупини, по храме счастливые, так сказать, это может не совсем то, что надо. Вот поэтому я думаю, надо еще кое-что, так сказать, прикрыться немножко еще побольше и быть счастливым.
Я, к сожалению, не смогу в походке быть сегодня, там завтра. Хотела задать этот вопрос. К нам приезжал Синхишвар и сказал, что очень-очень важно, как для матаджи, быть на кухне, потому что энергия лакшми, которая распределяется, как бы остается там, она очень помогает семье. Вот. Пока я дойду и где-то найду в Бхагавадгите или в Шримад Бхагават то, что мне нужно, я думаю, пройдет время, не хочу упускать. Например, мне очень комфортно на кухне на самом деле, и я чувствую эту энергию лакшми, но есть энергия алакшми. И очень многие говорят о том, что нужно идти на работу, идти в физический мир, и себя все равно каким-то образом реализовать, это наша жизнь. Вот вы накопили, вы можете, а теперь обожествляете пространство. То есть нечего сидеть на кухне. А у меня позволяет как бы ситуация, что я могу вообще не работать, заниматься книгами, как бы музыкой или быть на кухне. Нужна ли мне реализация себя каким-то там образом среди людей? И, значит, мое служение заканчивается, если я не выйду к людям, не буду какой-то там свет распространять среди них. То есть какое мнение вообще как бы?
Люди бывают разные. Бывают женщины по своей природе домохозяйки, для которых кухня – это нормальная. Кухня, дети, материнство, домашний очаг – это их. Есть женщины, которые рвутся куда-то там на волю, реализовываться там как-то через какую-то общественную деятельность, через какую-то там специальность, что-то еще. Есть люди, которые терпеть не могут эти четыре стены, вот, и им надо как-то, так сказать, в социуме реализовываться. Разная природа. Поэтому нельзя здесь на всех повесить как бы такой вот единый ярлык, все это, значит, ты женщина, все, с кухни не выходи, вот, и, там, у тебя должно быть 10 детей, все, тогда ты классическая женщина, вот, ты с утра до ночи стираешь носки своему мужу, там, и все, света белого не видишь, и так ты придешь вообще в духовный мир. Есть женщины, которые вполне счастливы вот этими вещами, вполне счастливы, им ничего другого не надо. Но есть женщины, и таких достаточно много, даже среди вайшнавов, которые вот как-то так с трудом эти вещи все принимают, им нужно что-то другое. Вот, поэтому нужно учитывать все это. Я никогда не слышал про энергию Алакшми. Более того, я уверен, что это вообще чистая спекуляция. Я не знаю, откуда взяли эту, так сказать, фразу. Вот.
Сестра Лакшми. Старшая.
Надо почитать Чайтанья Чаритамриту, то есть Шримад Бхагаватам, где перечисляются основные энергии Верховного Господа. Вот. И там называется энергия Шри или Лакшми, вот энергия восстания. Откуда взялась другая энергия, почему ее нет в списке, я, честно говоря, не в курсе. Я понимаю, что у всего есть тени в этом мире, в том числе есть тень Лакшми в этом мире, которая называется Дурга Деви, материальная природа. Вот. Но что это как-то там называется как-то по-другому, я не знаю. Вот. Первоисточник важен всегда, откуда мы берем все эти вещи. Вот. А что касается непосредственно поле вашей реализации, будет то семья, кухня или какая-то внешняя деятельность, это разнится от случая к случаю. Иногда какие-то такие, знаете, бывают, особенно у мужчин, такие домостроевские настроения, что жена все, так сказать, там, запереть дома, ключ отобрать, и чтобы она там сидела, и все. Если женщина такая природа, она там будет вполне счастлива. Для нее дом это будет крепость, знаете, она там будет счастлива. А если человек другой природы, для нее дом это будет тюрьма, знаете, и все, она будет рваться куда-то в другие какие-то вещи. Поэтому это все индивидуально. Все индивидуально. Вот, но при этом, если человек даже стремится реализоваться в социуме, вот, это не повод, все равно это не обозначает, что он должен пренебрегать. А все, теперь это не моя природа сидеть на кухне, поэтому все сидите голодными. Нет. До какой-то степени каждый человек должен исполнять свои обязанности, независимо от того, нравятся они ему или нет, понимаете, потому что есть что-то надо. Если жена не испытывает, так сказать, тенденции готовить, ну что теперь они будут всю жизнь лапшу доширак есть, что ли, так сказать. Вот это максимум, на что ее хватает, там, подогреть чайник воды, там, да, и залить лапшу, все. А готовить это не моя природа. Но это тоже проблематично, понимаете. Вот, поэтому должны быть обязанности, она может не быть матерью героини, допустим, там, может, у нее не особая тенденция там, воспитывать многих детей, вот, но если у нее есть там, один или два, она должна, так сказать, достойно выполнить свои обязанности, доведя их, так сказать, до соответствующего возраста, зрелости, самостоятельности и так далее. Вот, поэтому реализоваться можно по-разному. Реализовываться можно не обязательно через внешнюю деятельность, реализовываться можно. То есть, если человек хочет учиться, если человек хочет реализоваться, то нужно понять, что такое реализация. Реализация происходит на двух уровнях. Реализация через свою материальную природу, свои какие-то таланты реализовать, и, допустим, человеку хочется сделать, и реализация на духовном уровне, понимаете? Вот есть материалисты, которые реализуют свои таланты, то есть такие очень яркие личности, которые много сделали на каком-то творческом поприще, но это не обязательно приводит к их духовной реализации. Я говорю не про вас, я говорю в целом. Вот, поэтому реализация может по-разному происходить. Кому-то не обязательно свою материальную природу в полной мере включать, он может духовно реализовываться. А если у людей такая как бы сильная материальная природа, которая обязательно вот, рвется наружу, вот я должен обязательно книгу написать или там, не знаю, там, чемпиона мира стать или еще что-нибудь такое. Если люди с такой сильной материальной природой, для кого-то реализация вот через эти вещи приходит. По меньшей мере, реализацию он достигает этого всего, разочаровывается и переходит уже на другие рельсы. Последнее.
Но я слышала от него фильма, что, я не знаю, Пропад говорит, что нужно зависеть от всей своей склонности. Иначе нам не сложно развиваться с Адхарми Кришной. То есть эти склонности, если они будут задействованы в сознании Кришны, означает, что они будут искать выхода в мире и где-то там во мне своего мира.
Ну правильно.
То есть это вот и речь идет о, в принципе, как бы о большинстве людей, которые не на том духовном уровне, как будто что вообще просто рассуждать. Или о чем-то.
Для этого и дается время жизни, понимаете? Для чего нам время жизни дано? Для чего на время жизни? Ну, куда тратить время между едой, сном, совокуплением, обороной? Вот на что время тратить будете? На что? Вот на эти вещи тратится время. На самореализацию. Проснулись, поели, ну дальше что? Теперь самореализовываться. Для этого время жизни дано, понимаете? чтобы то, что в нас вложено, из нас вышло. Потому что то, что в нас вложено, стало причиной нашего материального рождения. Мы из-за этого родились здесь, в материальном мире, из-за того, что у нас что-то материальное есть. И для того, чтобы больше нам не рождаться, это нужно из себя вытащить, понимаете? Отдать. Иначе, если это вложенное в нас там и останется, значит опять мы туда придем. Для чего это вложено? Для того, чтобы когда-то из нас вышло, понимаете? Ну, вот время жизни для этого и дано, понимаете?
Иногда говорят, как бы есть цель жизни, смысл жизни такой, что самый высший цель. А бывает, что говорят о том, что преданное, вообще любой человек, у него какая-то есть определенная предназначение.
Ну, у каждого человека есть предназначение.
Если нужно найти свое предназначение.
Естественно, его нужно выявить, оно уже есть. Оно может лежать в профессиональной сфере, может не лежать в профессиональной сфере, может быть независимо от профессии. Есть какие-то такие вот ситуации, которые по жизни человеку, он каких-то вещей не понимает или не умеет себя вести в каких-то определенных ситуациях, и в жизни повторяются одни и те же ситуации, пока он не научится, так сказать, себя правильно вести. Это может быть кармическая задача, да? Она не связана обязательно с профессией. То есть там целая куча разных факторов, которые определяют задачу человека, что он должен сделать, так сказать, помимо развития преданности.
Ведь иногда мы можем это определить, потому что...
А?
Ну, иногда сложно это определить, я просто анализирую, да? То, что...
Иногда это может быть не одна задача, но может быть несколько.
Потому что, смотрите, ну, кто-то там думает, что где-то нужно где-то расписать обязательно. Вот если он это не делает, он чувствует себя ущербным.
Угу.
То есть, а думаешь, что, может быть, это просто как бы дань, отдаешь дань тому, что это действительно просто тебя вдохновляет на это, ну, и ты слушал об этом много, там, думаешь, там, то, что это очень важно, и так далее, поэтому как бы навязано, понимаете, то, что не то, что там изнутри идет, а как будто навязано извне. Здесь сложно разобраться, твое это или это действительно?
Какие-то, можно сказать, что бхакти нам тоже навязаны извне. Ведь нам сказали об этом, Прабхупада сказал, извне. Но если это нашло отклик внутри, значит это наше. Вот, поэтому не то, что все, что нам извне навязано, это значит не мое. Вот, нам все извне навязывают. Нам также мне навязывают, говорят, лучшее пиво в России, охота, мне навязывают его. Но это не находит во мне никакого отклика, понимаете? Поэтому чувство это не мое. А вот это мое. Да. Вот поэтому все к нам приходит через внешнее. Все. Но если это находит отклик в нас, значит, так сказать, на этом основании мы делаем. Вот я чувствую, что там. Я услышал эти вещи, у меня там внутри что-то завибрировало, зашевелилось. Значит, это мое. Шримад Бхагаватам Ки Джай. Шрила Прабхупада Ки Джай.